Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Феодоре Студите и в рубрике из архива нашей радиопрограммы беседу Евгения Данилова с матушкой Юлией Сысоевой.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобный Феодор Студит. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фатина и его супруги Феоктисты, благочестивых христиан. Серьезное и систематическое образование преподобный Феодор получил у лучших риторов, философов и богословов столицы. В то время в империи широко распространилась ересь иконоборцев, которую поддерживал злочестивый император Константин Капроним. Взгляды императора-иконоборца и его двора решительно противоречили религиозному чувству Фатина, ревностного сторонника православия, и он оставил государственную службу. Затем родители святого Феодора, по обоюдному согласию, раздав свое имение бедным, расстались и приняли монашеский постриг. Их сын Феодор вскоре стал широко известен в столице, участвуя в многочисленных тогда диспутах об иконопочитании. Совершенное ораторское искусство, свободное владение терминологией и логикой философов и, самое главное, глубокое знание христианской догматики, буквы и духа Священного Писания неизменно приносили победу в диспутах святому Феодору, ревностному обличителю иконоборческой ереси. Церковные раздоры умерил Седьмой Вселенский Собор, созванный по инициативе и под покровительством благочестивой императрицы Ирины. Своими установлениями Вселенский Собор, как высший авторитет в жизни Церкви, навсегда обличил и отверг иконоборчество. Среди отцов Собора был блаженный Платон, дядя преподобного Феодора, долгое время подвязавшийся на Олимпе. Старец высокой жизни, блаженный Платон по окончании собора призвал племянников Феодора с братьями Иосифом и Ефимием к иноческой жизни в пустыне. братья с благодарностью приняли указания опытного в духовной жизни родственника. Оставив Константинополь, они отправились в местечко Сакудиан, недалеко от Олимпа. Уединенность и красота того места, его труднодоступность для людей праздных, понравились старцу и его племянникам, и они решили остаться здесь. Постепенно к храму во имя святого Иоанна Богослова, который построили братья, начали стекаться жаждущие монашеского подвига. Так возник монастырь, игуменом которого стал блаженный Платон. Жизнь инока Феодора была воистину подвижнической. Он трудился на самых тяжелых черных работах. Он строго хранил пост. Каждый день исповедовался у своего духовного отца, старца Платона. Открывая ему все дела и помыслы, тщательно исполнял его советы и наставления. Ежедневно Феодор уделял время духовным размышлениям, предстоял Богу с душой, не замутненной никаким житейским попечением, совершая как бы некое тайное служение ему. Преподобный Феодор неопустительно читал Священное Писание и святоотеческие творения, среди которых наиболее близки были ему творения святителя Василия Великого. Через несколько лет иноческой жизни, по настоянию духовного отца, преподобный Феодор принял сан пресвитера. Когда блаженный Платон ушел на покой, братья единодушно избрало преподобного Феодора игуменом монастыря. Склоняясь перед желанием своего духовника, преподобный Феодор принял это избрание, но с ним возложил на себя еще большие подвиги. Братью он вразумлял примером своей добродетельной жизни, а также сердечными отеческими поучениями. Когда император приступил к церковной каноны, события внешней жизни нарушили благоговейную тишину монашеских келий. Преподобный Феодор мужественно разослал по монастырям послания, в которых объявил императора Константина отлученным от церкви за разорение божественных установлений о христианском браке. Преподобного Феодора и десятерых его сподвижников отправили в ссылку в город Солунь. Но и оттуда продолжал звучать обличающий голос преподобного. Святая Ирина, возвратившая себе престол, освободила преподобного Феодора в 796 году, передала ему опустевший при Капрониме студийский монастырь. Скоро в обители святого собралось около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название студийского. Преподобный Феодор выступал со многими посланиями против иконоборцев. За догматические сочинения, а также написанные им каноны и трипесенцы, современники назвали преподобного Феодора пламенным учителем церкви. Когда императорский престол захватил Никифор, свергнув благочестивую императрицу Ирину, и грубо нарушил церковное установление, своей властью приобщив к церкви ранее отлученного пресвитера, преподобный Феодор вновь выступил с обличением императора. После истязаний преподобного вновь отправили в ссылку, где он пробыл более 2 лет. Освободил преподобного кроткий и благочестивый император Михаил, сменивший на престоле убитых на войне с варварами Никифора и его сына Ставрики. Смерть их задолго была предсказана преподобным Феодором. Чтобы избежать междоусобной брани, император Михаил уступил престол своему военачальнику, Льву Армянину. Новый император оказался иконоборцем. Святители и учители церкви пытались вразумить нечестивого царя, но безуспешно. Лев запретил иконопочитание и отдал на поругание святые иконы. В ответ на такое беззаконие преподобный Феодор совершил с братьями крестный ход вокруг монастыря с высоко поднятыми иконами и пением тропаря нерукотворному образу Спасителя. Император гневно угрожал святому смертью, но преподобный продолжал открыто утверждать верующих в православии. Тогда император отправил преподобного Феодора и его ученика Николая в ссылку, сначала в Иллирию, в крепость Метопу, затем в Анатолию и Бониту. Но из заточения исповедник продолжал борьбу с ересью. Истязаемые палачами, которых посылал в Бониту император, почти лишенные пищи и питья, покрытые язвами, едва живые, Феодор и Николай все переносили с молитвой и благодарением Господу. В Смирне, куда мучеников перевели из Бониты, преподобный исцелил от лютой болезни воеводу, царского племянника-единомышленника, велев ему покаяться в совершенных злодеяниях иконоборчества. Однако тот вновь впал в ересь и умер. Льва Армянина, убитого его же воинами, сменил, хотя и нечестивый, но веротерпимый император Михаил Травлий. Новый император освободил из заточения всех православных отцов и исповедников, однако запретил иконопочитание в столице. Преподобный не захотел вернуться в Константинополь и решил поселиться в Эфине, в городе Херсонесе, близ церкви святого мученика Трифона. Несмотря на тяжелый недуг, преподобный Феодор ежедневно совершал божественную литургию, поучал братью. Предуведав свою кончину, святой призвал братью и завещал им хранить православие, почитать святые иконы и соблюдать монастырский устав. Затем он повелел братьям взять свечи и петь канон на исход души. При пении слов «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил меня си», преподобный Феодор отошел ко Господу в 826 году. В тот же час было видение преподобному Илариону Далматскому. Воссиял свет небесный, послышались пение и был голос. Это душа преподобного Феодора, пострадавшего даже до крови за святые иконы, отходит ко Господу. Преподобный Феодор при жизни своей и по смерти совершил много чудес. Призывающие его имя избавлялись от пожаров, от нападений диких зверей, получали исцеление, воздавая благодарение Богу и его святому угоднику, преподобному Феодору Студиту. 26 января празднуется память перенесения мощей преподобного Феодора Студита из Херсонеса в Константинополь в 845 году. Эпоху иконоборчества преподобный Феодор был одним из авторитетнейших борцов за чистоту веры. Отметим, что догмат иконопочитания, плод последнего Вселенского собора, VII, явился печатью православного учения, и, как показала история, неспроста. Ибо и по сей день ненависть к церкви проявляется прежде всего в ненависти к храму, иконам, святыни церковной. Но ненависть — это крайность, а ведь тоже касается и равнодушия, и неблагоговения. Потому явим чистоту веры нашей в любви к иконам и благолепию церковному. Ибо, перефразируя точные слова поэта, можно сказать, где доски вместо образов, там прихожане — дети праха.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Юлия Сысоева, матушка Юлия, духовный писатель, вдова известного московского пастыря, проповедника и миссионера, отца Даниила Сысоева. Добрый вечер, Юлия.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Ну, все, конечно, знают предысторию, что отец Даниил, к сожалению, трагически погиб 20 ноября 2009 года в своем храме, храме апостола Фомы на Кантемировской в Москве, от руки убийцы, Ну, потом следствие велось достаточно интенсивно, вроде бы нашли этого преступника, и он был, вроде как, по версии следствия, застрелен во время своего задержания. Но дело не в том, наказан тот ли это человек, наказан порок, восторжествовала ли справедливость или не восторжествовала. Важно понять то, что сегодня проповедь христианства в России – дело небезопасное. За последние 20 лет, вот, прошедших с момента перестройки, в России погибло несколько десятков священников, мирян православной церкви, и именно за проповедь Слова Божьего. Матушка Юлия, ну это достаточно тяжелый период был в вашей жизни. Осталось трое детей, три девочки. И как вы справились со всем тем, что случилось? И какой урок, может быть, извлекли для себя из вот этих тяжелых дней?
Хотелось бы сказать, что сама я не справлялась. Силы давал Господь, потому что на свои силы надеяться невозможно. И, в общем-то, надежды на свои силы, они всегда оказываются провальными. Конечно, это был непростой период, и жизнь, скажем так, перевернулась полностью, и потеря близкого человека – это всегда для любого человека очень тяжело и трагично. Но когда есть такое утешение, что отец Даниил отдал свою жизнь не просто так, а именно за Христа и за проповедь истины, то вот именно это утешение, оно дает большие силы и возможность продолжать жить и продолжать делать какие-то дела, даже в том числе, которые он начал, продолжать вот его деятельность в какой-то степени.
Я бы хотел, чтобы прозвучал фрагмент проповеди отца Даниила. Это было произнесено в день святой Варвары, и речь шла о борьбе с дьяволом. Там как раз он говорит про одну женщину, которая была обуреваема, и, в общем, он к ней приходил и молился рядом, и пытался, в общем-то, ей помочь. Просьба поставить этот фрагмент.
Наше сражение не против крови и плоти. То есть не против людей мы должны сражаться, да? Не против ближних должны сражаться, не против дальних должны сражаться. А против кого? А против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего, против духов злого поднебесной. Начальство и власти, вы понимаете, что это не президент, да, не писатель Госдумы, даже не американский президент. А кто? Это те начальства и власти, которые носятся в воздухе. Темные, злые духи. Мятежные ангелы, которые восстали против Бога и которые пытаются погубить всех людей. Они шантажируют людей, они издеваются над людьми, они вгоняют людей в грех. Вот если бы злые духи не искушали бы Гитлера, он никогда бы не стал подонком, понимаете? Если бы злые духи не вошли в Сталина, он никогда бы не залил Россию кровью. То есть наша задача идти не против людей, а против кого? Против Бога века сего, против дьявола, который называет себя фальшивым Богом этого мира, понимаете? Он говорит, мне кланяйтесь. Против него мы должны сражаться. Как? Они называют дух из злого поднебесной. Поэтому мы должны остерегаться того, что из поднебесья приходит. Понятно? А нас некоторые говорят, ну как он НЛО пошло? Вот я помню, у нас был случай в Яснево. НЛО появилось, там люди сбежали с толпой и стали смотреть. Ой, как интересно, НЛО появилось. А что нужно было делать христианину? Перекрестить его, себя и его. И оно исчезнет, понимаете? Потому что это дух злого поднебесной. Из поднебесья к нам приходит все зло. Почему церковь запрещает категорически астрологию? Вот сейчас Новый год приближается, все там свиней наряжаются. Почему недопустимо это? Потому что астрология, куда наш взгляд устремляет? В поднебесье. Так? Утверждает, что будто бы небесные светила нами управляют. Как вы думаете, кто это так учит нас? Поднебесные духи, которые хотят, чтобы мы туда устремились. Не выше небес, к Богу, который владычествует всеми, а ниже небес. Где-то вот в эту воздушную область, где злые духи носятся, да, хотят погубить всех людей. Мимо них мы пройдем все во время мытарств наших. Поэтому Господь говорит через апостола, поэтому примите все оружие Божие, чтобы вы смогли противиться в день лютый и все, сделавши, устоять. То есть мы должны иметь все оружие, чтобы в день лютый сразиться и победить. День лютый когда для нас будет, знаете? День смерти. Вот тогда-то наступит самое настоящее сражение с падшими, мерзкими, нечистыми духами.
Матушка Юлия, ну вот появились современные средства записи. Многие прихожане приходят в храм к к священнику. Не всех записывают, надо сказать, но есть батюшки, которых, ну, просто стоят прихожане и включают цифровой диктофон, записывают то, что говорит пастырь, чтобы потом как-то прослушать и уже какие-то извлечь уроки, потому что не всегда во время проповеди, ну, сразу доходит информация. Есть священники, чьи проповеди потом уже переиздаются. И вот знаю, что отца Даниила, у него большое количество книг вышло, выходили его проповеди, и вы создали фонд, который занимается именно тем, что пропагандирует наследие отца Даниила. По-моему, даже и на дисках выходят эти записи. Вот чем вы занимаетесь, и что вас подтолкнуло создать такой фонд?
Создание фонда – это была идея еще при жизни отца Даниила. В общем-то, то, что отца Даниила записывали, как оказалось, промыслительно, в какой-то...
Но это не было какой-то специально организованной работой, это была инициатива отдельных прихожан.
Это была инициатива прихожан, даже в какой-то мере меня иногда это раздражало, потому что как-то, да, там стоят с диктофонами, какая-то экзальтация, вот. Но, как жизнь показала, это... были мои неправильные мысли. Оказалось, что это было более чем промыслительно, потому что то, что отец Даниил говорил, он говорил не только проповеди, у него есть серия очень интересных толкований Священного Писания. И эти толкования, они таким простым и ясным языком, что это будет понятно любому человеку, так скажем, не книжному, не научному. И то, что это записывалось, это оказалось промыслительным, и люди теперь имеют возможность слушать то, что говорил отец Даниил. Это очень важно, то есть слушать толкование Слова Божьего, слушать его лекции. И люди этого хотят, это просят, и не только слушать. Сейчас у нас огромный проект по расшифровке того, что он сказал.
Мы... с тем, чтобы книги выпустить.
Да, потому что не все могут пользоваться вот этими аудионосителями. Кому-то удобнее получать это в виде книг, кому-то удобно слушать. Поэтому те аудиозаписи, которые у нас остались, мы планируем все расшифровать и издать тоже в виде книг.
А какие книги уже вышли благодаря фонду или, может быть, благодаря каким-то другим издательствам? И какие, на ваш взгляд, наиболее важные для творческого наследия отца Даниила, для богословского наследия?
Мне сложно судить, какие наиболее важные. Я считаю, что люди должны получить все, что было сказано и написано отцом Даниилом, а уже жизнь и люди сами покажут, что наиболее как бы востребовано на данный момент. И вот вы сказали про фонд, мы как бы немного забежали вперед. Действительно, фонд создавался еще не только для того, чтобы издавать книги отца Даниила, а нашей целью является и благотворительность, и миссионерская деятельность. Воплощение в жизнь тех миссионерских программ, которые были задуманы еще отцом Даниилом. У него очень много было идей, и на данный момент, конечно, я вот не могу в рамках нашего эфира вот это все озвучить, но что-то мы будем начинать делать. То есть уже сейчас есть онлайн-курсы, где может человек, зарегистрировавшись на нашем сайте, прослушать какие-то лекции. Мы собираемся расширять эти курсы, делать их не только онлайн, а по всем городам какие-то, ну, вроде молодежных миссионерских движений. Также планируется поддержка миссионерских приходов за рубежом. То есть вот сейчас, например, нужны добровольцы-миссионеры в Таиланд. И мы намерены, если вот такие люди найдутся, их поддерживать, то есть организовывать им туда поездки с целью проповеди христианства. Там в Таиланде организована отцом Олегом Черепаниным миссия. И уже 10 лет они там существуют. В общем-то, Таиланд, он остро нуждается в проповеди христианства. Все знают, какая там ситуация, и нравственная, и духовная, ну и так далее. То есть таких примеров привести очень много можно. А благотворительность – это мы выбрали как бы узкую направленность и решили заниматься, ну, собственно, это была идея наша с отцом Даниилом еще при его жизни, заниматься помощью вдовам священников и клириков, которые находятся в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах.
Матушка Юлия, ну, больше, чем Таиланд, в проповеди Слова Божьего сегодня нуждается наша Россия, страна, которая подверглась жуткому удару, 70-летнее вавилонское пленение, советский период, да и последующие годы, прямо скажем, были не самыми простыми для церкви, для проповеди христианства. Отец Даниил – видный миссионер, и он призывал расширять, может быть, даже формы вот этого миссионерского служения. Что он говорил об этом и каким формам прибегал? У некоторых это вызывало, может быть, неприятие, отторжение, потому что мы вообще к этому не очень привыкли, у нас другой менталитет, упоминались протестанты, но у протестантов есть чему поучиться, на самом деле, в плане активности их, потому что надо вставать с досадной кушетки многим представителям церкви, мирянам и священникам и заниматься проповедью, потому что, сидя на этой самой досадной кушетке, ничего не изменишь. Вы согласны с этим?
Ну да, вы достаточно точно сказали. Единственное, с чем я не соглашусь, это с тем, что у нас такой менталитет. Но, возможно, это превратилось в менталитет. На самом деле, те методы, которые отец Даниил пытался внедрять, и внедрял достаточно успешно, очень многие споры среди православных, например, вызывала именно уличная миссия и подготовка уличных миссионеров. Многие православные оппоненты говорили, что это сектантские методы работы. На самом деле это не сектантские методы работы, это именно та форма проповеди, которую практиковали еще апостолы и далее все их преемники. То есть это на самом деле взяли протестанты у православных, то есть они украли этот метод. А когда православные спали, то вот у них похитили, скажем, их изобретение.
Поэтому... А как вообще люди относились вот к этой форме, когда к ним на улице подходят, начинают проповедовать? И был ли отклик? Были ли реальные результаты?
Реальные результаты были, но, конечно, были недоумения, потому что люди очень часто говорили, вы из какой секты? Вы, наверное, сектанты. Когда им говорили, что нет, мы из православной церкви, то всегда следовало такое замечание, что православные так не ходят, православные у себя в храме сидят. То есть, действительно, первая была реакция недоумения, но потом, насколько я знаю, я сама не ходила по улицам и никогда миссионерством не занималась, мне в этом, в общем-то, сложно говорить. И сейчас я этим не занимаюсь, этим в фонде занимаются другие люди, у меня больше задачи идут по благотворительности. Но я вот как бы могу сказать то, что я слышала, то, что я была свидетелем. Я считаю, что эти технологии, они имеют право на жизнь, и они будут развиваться, потому что Господь сказал, что Евангелие должно быть проповедано по всему свету и всем людям. Поэтому я не думаю, что православные, которым дана истина, они не будут действовать такими методами.
Машка Юль, у меня такой вопрос. Ну вот вы принесли две своих книги на эфир, «Записки попадьи» с подзаголовком «Особенности жизни русского духовенства», и вторая книга, это роман «Бог не проходит мимо». Надо сказать, что у нас на эфире в основном бывают духовные поэты, хотя были и прозаики, и Юлия Вознесенская, и Инна Всеволод Филиппьев. В России вообще появилось за последнее время несколько, на мой взгляд, очень крупных духовных писателей. Но то, что я видел, обнаруживает несомненный литературный талант. Вот «Записки попадьи», о чем эта книга, и вот трагическая вот эта вся история с отцом Даниилом в какой-то степени подтолкнула вас сесть и записать, может быть, выплеснуть на бумагу какие-то свои внутренние переживания, потому что даже психотерапевты советуют записывать в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах то, что с человеком произошло, чтобы как бы от этого отойти, абстрагироваться.
Но эти книги были написаны еще при жизни отца Даниила, и особенно «Записки попадьи» они были изданы, скажем так, уже задолго до кончины отца Даниила. Задуманы были мной, но отец Даниил одобрял эту идею. То есть «Записки попадьи» — это публицистическая книга, это не художественный роман, там описываются чисто такие бытовые стороны жизни священнических семей.
Мелочи архиерейской жизни Лескова сразу.
Вроде того, да, только это как бы о современной жизни. И меня к написанию этой книги подтолкнула просто сама жизнь и опыт вот жены священника. То, с чем я сталкивалась, мне действительно хотелось это, как вы сказали, выплеснуть на бумаге. Только это не было связано с трагическими событиями, а это просто был как-то вот какой-то творческий подъем, что ли. хотелось рассказать людям несведущим о том, что да, священник это такой же,
священник.
Да, такой же человек, как и все остальные, и он имеет такие же нужды, потому что я сталкивалась с такими дикими представлениями о священнической жизни. Но эта книга вызвала очень бурные обсуждения, в том числе в различных сетях, и вызвала как бы неоднозначное мнение. Ну, в общем-то, это даже показатель того, что она не оставила равнодушным практически никого. Были разные мнения, кто-то говорил, что это как раз не нужно, что было закрыта эта тема, и пусть дальше остается закрытой.
Не должна быть тайна.
Да, кто-то говорил, что нет, наоборот. Но, как показала жизнь, из того, что я слышала из отзывов людей, многие говорили, что эта книга нам помогла сделать даже первые шаги именно в церковь. То есть помогла переступить порог храма, потому что раньше вот мы боялись, мы не знали даже, с какой стороны подойти к священнику. То есть священник казался каким-то нечто
неземное,
нереальное существо, к которому даже не знаешь, как обратиться. Да, естественно, ощущение, что если это нереальное, неземное существо, как он поймет мои обычные там земные проблемы, с которыми вот я пришел. Эта книга не носит какой-то проповеднический характер, но тем не менее она делает...
Шаг на встречу общества.
Да, разрушает некую стену между людьми и духовенством. В какой-то степени это произошло, и я, в общем, рада, что это произошло. А роман «Бог не проходит мимо», он также был задуман при жизни отца Даниила. И, в общем-то, это явилось результатом того, что он мне рассказывал. Например, там некоторые истории, взятые из жизни. Это история террориста, который в годы Чеченской войны, он на убитом нашел Евангелие, прочитал его и обратился ко Христу. По некоторым версиям, что он все-таки принял крещение в каком-то соседнем горном селе, а по некоторым версиям, что его так убили, еще будучи некрещенным, когда он просто заявил своим соплеменникам, что он верует в Иисуса Христа. То есть это вот пример такого яркого современного мученичества, которое произошло в наши дни на наших глазах. Просто об этом многие не знают. Если про отца Даниила гремел весь мир и все СМИ, то вот этот случай ему был рассказан неким ваххабитом, который тоже обратился ко Христу.
О чем тоже особенно пресса-то не говорит.
Нет, конечно, о таких случаях умалчивается. Поэтому этот эпизод, реальный эпизод из жизни, он был вплетен также в сюжет от романа. Ну, роман, он, в общем-то, о верности Христу и такой злободневной теме, как замуж за мусульманина. Но это даже не совсем, это больше о верности Христу, о том, что...
Ну, хотя это бывает и межнациональные, и межконфессиональные браки. Сейчас все переплетено. В Москве на улице выйдешь и увидишь все нации и народности, населяющие Россию, не так ли?
У нас всегда такая страна была, это особенность нашей страны. Ну, я считаю, что роман на данный момент востребован, потому что тема терроризма, она по сей день
да,
очень война приходит
остро в наши стоит. Дома, на самом деле. Это раньше можно было сидеть где-нибудь в крупном городе и надеяться отсидеться, что где-то там в горах Кавказа стрельба, а выясняется, что все рядом, все близко, и можно погибнуть, спустившись в метро. И едучи на работу, и стать жертвой теракта, стать жертвой сумасшедших этих людей, неадекватных. Я хотел бы вот процитировать фрагмент аннотации книги «Бог не проходит мимо». «Промысел Божий в судьбах людей. Что бы мы ни делали, куда бы ни спешили, как бы ни забывали Бога, рядом и никогда не пройдет мимо, особенно если мы призовем Его на помощь. Он будет в нашей жизни, если мы сделаем хотя бы один шаг навстречу Ему». В общем-то, у меня какая просьба? Поэты обычно читают свои произведения, приходя к нам на эфир. Может быть, есть какой-то такой принципиальный, важный фрагмент или рассуждение, которое вы могли бы прочитать сейчас?
Ну, я хотела прочитать один из ключевых моментов в романе. Это как в руки будущего мученика, которого звали Ахмед, попало то самое Евангелие. А предшествовала этому история, что журналист, который проводил некое свое журналистское расследование и хотел найти вот этот законспирированный лагерь смертников, он попадает в руки главного отрицательного героя Султана и принимает также мученическую кончину. Почему именно этот отрывок, ну, наверное, вы сейчас поймете. Я прочитаю самый маленький отрывок, я не буду читать весь диалог султана и журналиста, а прочитаю уже самый его конец. Ахмед, кончай его, да, ноги ему свежи, чтобы не попытался убежать, хотя здесь бежать некуда. Поднялся Ахмед, Кирилла бил озноб. Неужели это все, Господи, спаси, мне страшно, я не хочу умирать, я боюсь ее смерти. В этот момент, яростно сверкая налившимися, как у быка, кровью глазами, вскочил Казбек. Султан, да, я его прикончу, это моя добыча, я его поймал, это мой урус, неистово закричал он по-чеченски. Безобразный шрам на его лице побелел, лицо исказилось судорогой, напоминая гримасу паралитика. «Не надо. Сиди, Ахмед справится», — спокойно также по-чеченски ответил султан. Казбеку ничего не оставалось, как смириться. Он буквально рухнул на свое место и еще долго злобно скрежетал зубами. Ахмед подошел к Кириллу, с силой дернул его за шиворот, почти вытащив из-за стола. «Вставай! Пошли к твоему богу!» — с усмешкой произнес Ахмед. Ноги ему свежи, — напомнил султан. «Не надо! Пусть только дернется, хуже будет!» Ахмед достал пистолет. У Кирилла кружилась голова и подкашивались ноги. Палач толкнул его между лопаток дулом пистолета. «Пошел, шевелись быстрее!» Вслед послышалось уже знакомое «Аллаху Акбар», «Смерть кафиру», «Смерть кафирской собаке», «Иншалла». Гости бесновались, словно в экстазе. Почти стемнело, горы погрузились во мрак, стояла тишина, лишь шум ручья откуда-то снизу едва доносился до слуха. Шли недолго, пересекли лагерь. Кирилл спотыкался, холодный пот струился ручьями, заливал глаза. Ужас объял все его существо, колотила крупная дрожь. «В руки твои предаю дух мой, ты же меня благослови и помилуй, живот вечный, даруй мне». «Что ты там бормочешь, молишься своему богу? Посмотрим, придет ли он спасти тебя», — усмехнулся Ахмед. Пришли к бывшему пчельнику. Остановились. Кирилл почувствовал холодное дуло на своем затылке. На грудном кармане все еще лежало Евангелие. Абреки не заметили его. Он схватился рукой за него, как хватаются утопающие за соломинку. «Что это у тебя?» Ахмед заметил движение его руки, выхватил книгу, быстро переложив ее в свой карман. Щелкнул предохранитель. Кирилл зажмурился, время остановилось. «Господь мой!» — пронеслось в голове. А может, это было сказано уже за гранью жизни. Он не слышал выстрела. Короткая и жгучая боль разорвала мозг. Тишина и свет, боли больше не было. Его распластанное тело с окровавленной головой лежало лицом вниз. Над ним склонился человек, затем выпрямился, пнул его сапогом в бок, тело слегка покачнулось. Человек убрал пистолет, переложил Евангелие в другой карман и не спеша направился обратно.
Я бы хотел сказать, что наша сегодняшняя гостья, духовный писатель Юлия Сысоева, прочла фрагмент из своего романа «Бог не проходит мимо». Ну, видимо, можно приобрести ваши книги в книжных магазинах вот в Москве. И это первый вопрос. И как, может быть, можно связаться с фондом? Есть какие-то контактные данные? Скажите тогда про них. И над чем сейчас работаете? Прочитал, что какой-то новый вроде бы роман сейчас у вас планируется.
Ну, с фондом можно связаться, выйдя на наш сайт. Это mission-center.com. mission-center.com. А телефон 495-922-03-31. 495-922-03-31. Планы, конечно, есть. Сейчас я работаю над романом про колдунов. Это тоже, так скажем, злободневная тема. Наперед забегать не будем, что-либо загадывать тоже. Как получится, как Господь даст, вот, когда выйдет этот роман, тогда об этом можно будет говорить.
Ну, колдуны, это как-то с темой сектантов связано, вот, с огромной опасностью для сегодняшней России. Это наличие всевозможных сект тоталитарных и людей, которые, используя человеческую доверчивость, просто зарабатывают деньги.
Ну, это даже не про сектантов, это про обычных оккультистов, которые зазывают людей различными оккультными услугами, тем самым губят души и ведут людей в ад. То есть здесь даже не надо попадать в секту, и если посмотреть наши газеты, наш интернет, то это все пестрит различными объявлениями, вплоть до того, ну, совершенно наглый обман бывает, как приворот без греха по благословению церкви и так далее. Люди несведущие очень часто попадаются в эту ловушку, и, к сожалению, выход оттуда достаточно трудный и болезненный. Это всем известно, наверное.
Юля, у меня будет такой вопрос. Ну, вот сегодняшнее направление, не так много этих авторов, но они есть. Я имею в виду духовные прозаики, такие как Алексей Солоницын, как Николай Агафонов, как Владимир Малягин и так далее. Есть определенный круг. Знакомы ли вы с их творчеством? Может быть, лично с кем-то общаетесь? И насколько сегодня это направление востребовано, на ваш взгляд?
На мой взгляд, действительно, это направление очень востребовано, потому что именно художественная православная литература все-таки мало, несмотря на то, что есть очень яркие авторы. Я вот даже бы отметила Олесю Николаеву, я читала ее прозу, и в общем-то, да, мне очень нравилось. Я считаю, что это направление, оно сейчас только начинает развиваться, и я думаю, что появится очень много писателей, замечательных, талантливых, и те, которые есть, они напишут еще больше книг, которые нужны людям.
Так у меня будет вопрос. Появились тоже и кинематографисты сегодня, которые, ну, некоторые просто верующие люди, церковленные, их мало, не очень легкая у них судьба, в общем-то говоря. Часто снимается работа, ну, в лучшем случае выходит на каком-нибудь фестивале православном, и все, на этом все замолкает, и выхода нет на экран. Тем не менее, появляются иногда фильмы, ну, разные по качеству, разные по уровню, и сериалы даже появлялись вот на телеканале «Россия». Не было ли предложений каких-то по экранизации ваших книг? Или, может быть, вы об этом задумывались? Потому что, ну, есть у меня тоже знакомые духовные писатели, которые в этом направлении пытаются что-то делать, сталкиваясь, конечно, с проблемами. Прежде всего, с проблемой финансирования.
Но мне говорили, что вот именно роман «Бог не проходит мимо», он сюжетно построен именно так, что его,
кино, да,
да, его очень хорошо было бы экранизировать, потому что, в общем-то, это приключенческая драма, это можно сделать очень хороший православный остросюжетный фильм. Ну, естественно, о тех проблемах, которые вы говорили, это все, наверное, не так просто. Если это случится когда-нибудь, то, конечно, я буду очень рада, если его смогут экранизировать. А то, что выходят такие фильмы, это очень хорошо. Я знаю, что после известного фильма «Остров» очень много людей обратилось ко Христу, хотя, опять же, было много споров по поводу этого фильма, по поводу сюжета, по поводу главного героя. Да, как бы фильм достаточно неоднозначный, тем не менее, мы видим, что были реальные плоды у этого фильма. Что еще можно вспомнить? Может быть, «Спас под березами», такой более как бы легкий, но рассказывающий о обыденной такой жизни в церкви, что-то вроде «Записок попади» даже, я бы сказала. Но, конечно, этого мало, потому что я так понимаю, что все-таки современная тенденция, то, что говорят, что закрываются многие на центральном телевидении многие православные передачи, и
да, к сожалению, да, это происходит.
Это есть, и, к сожалению, не лучшая сторона нашей жизни. Поэтому думаю, что все-таки фильмы нужны, так же, как и книги, это все востребовано.
Я бы хотел, чтобы вы вспомнили про отца Даниила. Вот книга «Записки попадьи», конечно же, повествует и о вас, и о вашей жизни, и на примере вашей жизни. У вас трое детей, кстати, тоже у меня вопрос, как они все это перенесли, и чем сейчас занимаются, и есть ли творческое начало в них, потому что и у вас, и в отце Данииле это было, и каким отец Даниил был в жизни, что не вошло вот в эту книгу «Записки попадьи», часто ли вы его вспоминаете?
В «Записках попади», в общем-то, есть моменты автобиографические, и если читать эту книгу, то эти моменты, они легко угадываются, хотя они там не всегда даже явно описаны. Но что касается детей, дети у нас совершенно разные, три девочки,
редкими именами.
И Иустина, Дорофея и Ангелина. Они совершенно разные, то есть и внешне, и внутренне. Ну, вот, наверное, как бывает во многих семьях. О своих детях, конечно, сложно рассказывать, потому что для каждой мамы свой ребенок – это самый лучший ребенок на свете, самое близкое существо. Конечно, есть проблемы, есть огорчения, есть радости. То есть дети, конечно, продолжают расти, учиться. Они понимают, что произошло с их отцом, понимают именно достаточно зрело, вот с христианской точки зрения – То есть они не спрашивают, почему там или почему Бог был так несправедлив, что забрал у нас папу. Они достаточно как бы светло к этому относятся. Вообще кончина отца Данила, она была очень торжественной и очень величественной. И удивительно, что Господь так его, в общем-то, в этом прославил, потому что умереть в храме в священническом облачении и умереть именно за проповедь, а следствие все-таки доказало, что это был человек исламист, фанатик, и он убил отца Данила именно за то, что тот крестил инославных. То есть его соплеменников крестил и приводил к вере. То есть отец Даниил как бы с его точки зрения совершал...
Представлял опасность.
Да, и совершал преступление по отношению к его вере. И Господь показал нам, что действительно отец Даниил был на правильном пути. Правильно то, что он не боялся этого. И правильно то, что он это делал, потому что он всегда говорил, что православие — это вселенская религия, здесь нет национальности. Нельзя говорить, что для татар, для киргизов там одна религия, для русских это другая религия. Христос, он пришел для всех, это как бы прописные истины, это все знают. И, соответственно, Христа надо проповедовать всем, вне зависимости там от цвета кожи, разреза глаз и культурных ценностей, которыми сейчас вот как бы очень модно и принято дорожить. То есть то, что отец Даниил умер в храме, а не где-то вот, скажем, там в подъезде, ну, там на улице, да. Хотя с точки зрения убийцы это было полным безумием идти в храм, потому что он элементарно шел в ловушку. То, что он ушел, это была какая-то вот случайность. Это мы не знаем здесь промысла Божьего, но когда
он
человек шел, да.
Спасти, я так понимаю, что этот вот вошедший, он начал кричать, где отец Даниил, где отец Даниил, и тот, видимо, все понял, но тем не менее он вышел, он не ушел.
Отец Даниил вышел, да, здесь это тоже второй факт, здесь мы как бы не будем рассуждать долго на тему, что он понял в тот момент, насколько он уже осознавал. Я думаю, что, наверное, осознавал, мы не знаем, это тайна, что ему Господь открыл в тот момент. Но то, что человек пришел в маске, он явно не собирался там оставаться. Поэтому с точки зрения логики...
Ну, явно это был преступник. Это
да, понятно. С точки зрения логики, ему надо это было сделать все где-то в темном углу, а не в храме, при людях и при свете. То есть здесь Господь вот показал именно нам такую вот славу мученика. И то, что похороны были, как будто хранили архиерея.
Да,
и то, что
патриарх,
да, был патриарх. В храме поместились только священники. То есть там больше 200 человек было только духовенство. Отец Даниил любил пышность и, в общем-то, с пышности отошел. Он любил пышность именно вот такую духовную, духовную славу. Он говорил, что я, говорит, хочу славы на небе, хочу и побольше ее. Мне земная не нужна, вот, человеческая, мне не нужны награды и еще что-то. То есть он абсолютно не гнался за какой-то вот человеческой сиюминутной славой. Он всегда говорил, мне важно знать то, что Бог обо мне думает, а то, что думают обо мне люди, мне не важно.
У меня будет такой вопрос, вот когда вы слушаете его проповеди, записи, может быть, перечитываете, ну, там огромный массив материалов, что-то он вам открывает, и для себя вы что-то выносите из вот всего того, что после него осталось?
Ну, конечно, его слова стали звучать по-другому. Потому что при жизни это понятно, нет пророка в отечестве своем, и мы его воспринимали как мужа, отца, там, со своими какими-то слабостями, недостатками. И зачастую, может быть, даже не прислушивались к тому, что он говорит в какой-то каждодневной суете. А теперь, конечно, это приобрело другой вес, другое значение, и иногда некоторые слова, они открывают или дают какие-то ответы на вопросы, которые мы не успели задать. То есть вот иногда думаешь, у меня вот такой-то вопрос по там, Писанию, вот я не могу понять это место. А потом я начинаю понимать, что у отца Даниила есть практически все ответы на все вопросы, потому что столько, сколько он толковал Библию, ну, то есть у нас получается там всех его записей больше 500 часов. То есть это если посчитать на сутки, я не знаю, это сколько вот он говорил. И можно найти практически любой ответ на практически любой вопрос в его записях. зачастую что-то такое открывается, что-то подсказывается. Просто понимаешь, что да, вот он ответ готовый, оказывается, было уже все сказано.
Были люди, которые пришли к вам после всего, что случилось, может быть, новые друзья появились, и потеряли ли вы кого-то из прежних, может быть, друзей, там, или друзей в кавычках, как говорят иногда?
Ну, конечно, такие события, они являются своеобразным индикатором. И, конечно, были люди, которые отвернулись или как-то отошли. Иногда даже удивляло меня, что кто-то до сих пор не позвонил ни разу, хотя раньше общались достаточно часто. Но зато Господь дал возможность знакомства с удивительными людьми, с которыми мы никогда не знались до этих событий, и которые сами говорят, что нас познакомил отец Даниил, и зачастую вот истории этих знакомств, они были достаточно даже чудесными. Очень много появилось новых друзей в Америке. Очень тепло принимал нас, мы ездили по делам фонда как раз в Америку по приглашению владыки Илариона, попали на его именины, он очень тепло нас принимал, и даже вот я там встретила такое чудо, это мироточивая икона Божьей Матери Иверская. В общем-то, это новое чудо взамен той, которая ушла после смерти брата Иосифа.
Муниса, да?
Да. И Нектарий, который является хранителем вот этой новой иконы, он был очень тронут подвигом отца Даниила и очень просил меня и наш фонд, чтобы мы организовали ему приезд в Россию. Но поскольку это надо делать на официальном уровне, вот пока мы в некоторой растерянности, то есть я даже не знаю, как такие вещи организовываются, но очень хочется, чтобы вот это чудо посетило Россию, потому что икона действительно очень сильно мироточит, и от нее такое благоухание, что даже вот маленькая капля, она просто может на всю комнату благоухать. И, конечно, хотим, чтобы эта икона приехала в Россию, это будет огромным утешением для православных людей. Ну и, в общем-то, это будет и утешением для хранителя иконы, потому что он хотел посетить именно храм отца Даниила. Надеемся, что это чудо приедет в Россию.
Хорошо, спасибо. В завершении разговора я бы хотел, чтобы еще мы послушали голос отца Даниила, фрагмент еще одной его проповеди, где он как раз говорит о миссионерстве. Миссионерство – это то, из-за чего отец Даниил претерпел. Таких людей, как он, хотелось бы, чтобы их было больше, потому что без таких людей ни Россия не поднимется с колен, ни русская церковь не встанет на подобающую высоту. Вот этот фрагмент проповеди.
Сейчас люди, которые не приняли крещение, что с ними происходит? Знаете, после смерти? Реально. Они реально идут в ад. Другого пути для них нету. Можно выдумать какие угодно теории. В аду их Христос не ждет, Христос сходил в конкретный момент. В Великую Субботу он сходил в ад, мы даже это вспоминали с вами недавно еще, перед Пасхой. Он освободил тех людей, которые искали его при жизни. И все люди, которые сейчас не захотели пойти к Христу, они погибают навсегда. Теперь вы понимаете, что миссионерство – это прямое следствие жалости. Догадываетесь, да? Кстати себе, как вам жить будет спокойно, зная, что ваши близкие, родные, знакомые, ваши собратья по Адаму и Еве огромными массами сходят в долину смертной тени навсегда. Вот как вы думаете, вот если об этом помнить, вам будет интересно, традиционная у них религия или нетрадиционная? Будет это важно? Совершенно не важно, так ведь? Вообще, понимаете, если человек там традиционно повесился или нетрадиционно, там, не знаю, подорвался на гранате, какая разница, все равно погиб, так ведь? Точно так же, если человек идет в ад, неважно, идет в ад из-за того, что он придерживается ислама или придерживается, например, какой-нибудь святили Иеговы секты, да? Главное, что он погибает. Вот это самая страшная вещь, которая может быть человеком. И именно потому, что нам жалко, безумно жалко этих людей, мы с вами пытаемся их спасти. Но мы можем их спасти, только зная очень важную вещь. Мы с вами кто? Мы избранные. Кем? Богом. Так? Мы род избранный, царство священства, люди, взятые в удел. Мы призваны в чудо свет Бога. Именно мы, понимаете? Нам дана полнота истины. Мы знаем абсолютную истину. Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле. Помните, да, откуда цитата? Апостол Иоанн Богослов. Помните, об этом говорит? И именно поэтому мы триумфалисты. Мы не стесняемся всегда напомнить всем, что мы обладаем абсолютной истиной. Но, заметьте, заслуги наши в этом нет. Не мы ее добились, так? Нам ее подарили. И мы хотим поделиться этим подарком. Мы хотим, чтобы люди, находящиеся во тьме, нашли свет. Чтобы люди, бывшие в заблуждении, нашли истину. Именно поэтому мы заведомо в неравном положении с теми, кому мы идем. Мы вестники Бога. Мы избранники Бога, которые призываем в это избрание всех остальных, чтобы они стали такими же, как мы. Именно поэтому никакого равноправного диалога миссионер не имеет права вести. Он не имеет права сказать, у вас есть право на свое мнение, а у нас есть право на свое мнение. Потому что миссионер вообще не имеет права иметь своего мнения, знаете? Вы знаете, да, что есть одна организация в мире, которая ни на одну проблему с этой точки зрения вообще не имеет, знаете, да? Не слышали про такое? Называется православная церковь. Она вообще не имеет ни один процесс, ни такой точки зрения. Она всегда входит с точки зрения Господа Бога. И хватает. И у нас должно быть так же. Мы не должны иметь своих точек зрения, мы должны обходить с точки зрения Господа Бога. Нам хватит, так ведь? Как говорил Максим Исповедник, я да Бог уже большинство. Причем подавляющее. Это я почему подчеркиваю? Потому что, к сожалению, когда люди пытаются начинать проповедовать, они начинают говорить так. Ну давайте выстроим какие-то паритетные отношения с этими другими религиями, давайте уважать их взгляды. Но это возможно только при условии, что человек не понимает, что с ним происходит. Понимаете? Вы будете уважать взгляды наркомана, который считает, что вот он имеет право там на героин. Будете уважать мнение? Нет. Точно так же ложная религия – это вещь хуже героина, на самом деле. Понимаете? Это вещь, которая губит человека в прямом, реальном смысле слова. И вот нормальная христианская христовая любовь требует беспощадной нетерпимости к ложным мнениям, сопровождаемой беспощадной, в смысле себя, любовью к погибающему. Себя щадить для служения погибающему нельзя, так? Но при этом нельзя одновременно щадить лживых мнений другого человека. Именно потому, что они губят душу. Принцип миссионера какой? Всегда уважай человека, никогда не уважай его убеждения. Понятно? Ну, вы сами знаете, проявление чего это? Разделяй грех от грешника. Это вот классическая схема.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была матушка Юлия Сысоева, духовный писатель, вдова замечательного пастыря, проповедника и богослова, отца Даниила Сысоева. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.